Здравствуйте, меня зовут Арина Бородина, я журналист, телевизионный обозреватель радиостанции «Эхо Москвы». Я больше 20 лет пишу и рассказываю о телевидении в самых разных форматах и в разных изданиях, и на разных сайтах. Ответы вопросам, вопросы ответам.
Вопросы вращают эту планету. От чего зависит успех телеформата?
Ну, успех телеформата никогда не зависит от чего-то одного. И вот так вот, если говорить через запятую, наверное, будет странно. Тем более, что я не являюсь специалистом с точки зрения производства. Я скорее наблюдатель, эксперт и, как я говорю, насмотренный зритель. И в каждом конкретном случае всегда много факторов. Они все разные. Ну, понятно, что есть исключительно профессиональные вещи, это связано и с сериальными форматами, и с программами, и с шоу, и со специальными событиями, и прямыми трансляциями. Драматургия проекта любого, сценарий ли это, заявка ли это, как это должно выглядеть. Безусловно, профессионализм съемочной группы, потому что телевидение – это коллективное творчество. Актуальность, попадание в собственную целевую аудиторию, потому что не может телеформат, который ориентирован на молодую аудиторию исключительно, быть поставлен там в эфире канала, который смотрят люди старшего поколения. Иногда это срабатывает, но не всегда. То есть адекватность времени, возрастной аудитории и профессионализм съемочной группы, вот эти все факторы, конечно, обязательно должны быть учтены. Время обязательно. То есть если это еще и как-то ухватывает текущий процесс времени, это важно. И вот в это все надо учитывать. Много факторов. Никогда невозможно через запятую перечислить, что важно, что нет. Иногда срабатывают вообще какие-то совершенно необъяснимые вещи, как телеформат попадает в своего зрителя. Дело в том, что когда запускается тот или иной телеформат, продюсеры, конечно, рассчитывают всегда на успех, но просто странно бы запускать было какой-то формат и рассчитывать на то, что он провалится. Все всегда рассчитывают на успех. Я поэтому не могу привести конкретный пример с программой, когда не рассчитывали на успех, а успех случился. Скорее можно привести пример, когда вроде бы рецепты успеха все были заложены, но они превзошли ожидания. Ну вот, например, шоу-программа «Лучше всех» с Максимом Галкиным. 2 года назад ее поставили в прайм-тайм в разгар воскресного вечера на Первом канале. Это программа с участием детей, маленьких детей. И казалось бы, что целевая аудитория скорее это дети. Им тоже будет интересно смотреть на своих сверстников. Но программа побила все рекорды популярности тем, что ее смотрели взрослые. И семейный просмотр был. Хотя, повторюсь, это воскресенье вечер, не самое такое удобное время для шоу. Но программа 2 года держалась вообще в лидерах среди всего, что шло в эфире. Ну, во всяком случае, там, в пятерке самых популярных телепроектов она была. То есть здесь помимо профессионализма там, съемочной группы и каких-то рецептов, еще, например, сработал талант Максима Галкина. Да, он талантливый артист, но он делал и другие программы, и шоу менее удачные, работал на канале «Россия», и на том же Первом у него было совершенно неудачное развлекательное шоу, которое он попробовал, «Максим». То есть один и тот же ведущий, но вот в формате работы с детьми его талант раскрылся иначе. Это в десятку попало. Его обаяние, талант, умение общаться с детьми, держать взрослую аудиторию. Вот это, понимаете, это же невозможно было бы просчитать. То есть наверняка, когда ему делали предложение вести эту программу, учитывалось, что у него самого там дети маленькие и так далее. Но у многих артистов и ведущих есть дети, и они могут быть многодетными отцами или матерями. Но это совершенно не видно в кадре. А вот у Галкина здесь все сошлось. Вот, пожалуйста, пример такого нелинейного успеха, да? И такие высокие рейтинги, и уже какой сезон в эфире. Ну, то есть сейчас рейтинги, конечно же, это приедается всегда, но я говорю про первые 2 телесезона. Это, конечно, был абсолютный успех.
Какие телепередачи наиболее успешны сейчас, а какие постепенно умирают?
Здесь тоже нельзя подвести общий знаменатель никак, потому что сейчас больше 20 эфирных телеканалов, не говоря о спутниковых каналах, о платформах, там более 40 каналов входят в платформу там, одного, не знаю, оператора кабельного или спутникового. Поэтому невозможно сказать про все программы. Это нереально. Более того, сейчас есть очень четкая, то есть не сейчас, она всегда была, но сейчас особенно остра конкуренция – по целевым возрастным группам зрителей. Да, и в каждой целевой группе возрастных зрителей есть свои приоритеты успеха. Я имею в виду телевизионных программ, если мы говорим исключительно о телевидении, да, об эфирном телевидении. Я всегда люблю эту лекцию свою про самые популярные телевизионные трансляции. Я могу скорее сказать, это, может быть, будет интересно. Как ни странно, самая популярная телевизионная трансляция за последние 16-17 лет – это чемпионат мира по футболу 2002 года. Сейчас на его место пришли трансляции последнего чемпионата мира, который проходил в России в 2018 году. В нашей не самой спортивной футбольной стране футбол оказался самым зрелищным видом телевизионной трансляции. Огромные рейтинги. Трансляция Евровидения, неважно какой исполнитель и с каким качеством репертуара. Трансляция Парада Победы 9 мая. Из последнего это летний военно-морской парад, посвященный Дню военно-морского флота. Ну, тоже чемпионат мира по футболу, понятно, и Европа по футболу. Новогоднее поздравление президента короткое. Это вот вечные 5 событий, которые, как вечно зеленая елка, всегда популярны у телезрителей разных возрастов. Из тех программ, которые смотрят сейчас из года в год, и кто имеет самые популярные рейтинги взрослой аудитории, это ток-шоу «Пусть говорят», это программа «Время», это программа «Вести», которая выходит вечером на канале «Россия-1». Все остальное очень точечно. На тех каналах, которые больше смотрят молодые зрители, это, как правило, сериалы. Сериалы, да, всегда в обойме. Всегда идут хорошо «Битвы экстрасенсов». Ну, то есть есть какая-то обойма программ, которые, повторюсь, смотрят из года в год. Вот про популярные это, пожилая, возрастная аудитория, да, любит смотреть итоговые программы, там, «Вести недели», Владимира Соловьева, вот эти все дискуссионные истории. У них крепкие рейтинги достаточно, но локомотив любого эфира – это сериалы.
Перенесется ли телевидение на YouTube? Если да, то как будет конкурировать там с другими каналами?
И этого я не могу вам сказать, как будет конкуренция в YouTube, но есть единственное мерило конкуренции – это количество просмотров, да, наверное. То есть вот сейчас люди, которые выкладывают свои эфиры, интервью, фильмы и другие какие-то форматы на YouTube, даже если они не работают на эфирном телевидении, они конкурируют исключительно количеством подписчиков и количеством просмотров. Мы не знаем, все ли люди, которые включили, и вот счетчик, который указывает под Ютубом, там 600 тысяч, миллион, 2 миллиона, 10 миллионов, все ли эти 10 миллионов посмотрели до конца, вот там эту продукцию, да, которая была в Ютубе выложена. Но мы видим все равно число, и это внушает сразу, то есть от количества просмотров ты думаешь, ого, это популярно. Уйдет ли телевидение на Ютуб? Дело в том, что это такое заблуждение, ведь почти... У всех телевизионных каналов, во-первых, есть сайты, отдельные программы выкладываются в YouTube-версии, когда ты иногда есть легальные, иногда нелегальные, когда ты что-то ищешь, какую-то программу постфактум или фильм или сериал, ты ее можешь найти на YouTube. Повторюсь, это может быть официальный канал программы в YouTube, а может быть просто там какая-то личная версия, вот эту программу выложили на YouTube или этот сериал выложили на YouTube. Поэтому сейчас все очень быстро размывается. Сидеть прямо у телевизора, у приемника с пультом и смотреть. Но ритм жизни почти никогда не позволяет. Это малореально, хотя и по-прежнему остается актуальным. Есть программные сетки по расписанию, люди там что-то смотрят. Но в основном ищут потом в интернете. И, соответственно, телевидение уже давно в интернете. И вот там давно можно смотреть. Но конкурировать, кроме того, как за... количество просмотров, мне кажется, никак по-другому невозможно. Но, собственно, так же, как в эфирном телевидении, каналы конкурируют с точки зрения показателя рейтингов и доли. Ну, то есть ты по ним судишь, популярна программа или не популярна.
В чем феномен Юрия Дудя?
Юрий Дудь, конечно, уникальный герой нашего времени. Без всякой я тут иронии говорю, потому что он изначально... пишущий телевизионный журналист. Он писал о спорте, вот я сама лично читала его тексты, его интервью, как спортивного журналиста профессионального. И изначально, повторюсь, знала его именно как человека, который много и хорошо разбирается вот в спортивной тематике. И вдруг он ушел совершенно в другую для себя нишу и стал делать интервью, не будучи каким-то профессиональным телевизионным журналистом и не беря... по там, роду своей профессии, интервью людей, совершенно никак не связанных со спортом. Да? И он попал, значит, в ту аудиторию, которая адресована его интервью. Более того, он пошел дальше, и он снял, ну, как минимум, два фильма для меня очень важных. Это фильм о Колыме, о сталинских репрессиях, о том, чем сейчас живет этот регион в том числе. И совершенно, на мой взгляд, выдающийся, не побоюсь этого слова, фильм о Беслане, который никогда бы не смог быть показан в федеральном эфире не в силу своего большого хронометража, это 3 часа 17 минут, если я сейчас уже не путаю, по-моему, 3 часа 17 минут, не в силу табуированных абсолютно запретных тем, о которых не говорят сейчас в федеральном эфире. И я в полном восхищении от этой работы Дудя о Беслане. Я не являюсь целевой аудиторией его интервью. Вот для меня это формат не всегда интересный. Но если что-то резонансное, обсуждаемое в соцсетях или моими знакомыми, я, конечно, тогда смотрю. А вот два этих фильма, «Колыма» и «Беслан», я просто считаю, что это очень важная и очень большая работа. И я очень благодарна Юрию, что он снял, взялся за это, особенно за «Беслан». Это небезопасная тема, очень уязвимая. И он просто сделал такой памятник, я даже здесь не стесняюсь этих громких слов, это память о тех, кто погиб в этом страшном теракте, а у нас все время это замалчивают. И что люди ему доверились, и я совершенно не увидела там никаких длиннот, ни проблем с монтажом. Это безупречная, очень важная работа. Вот он берется за тему, и там более 10, я сейчас уже точно не скажу, но моментом, когда я за этим следила, было больше 10 миллионов просмотров. Это колоссальная цифра для такого формата. И то, что все его эфиры многомиллионные просмотры собирают, в этом его уникальность. И более того, все, кто следом пошел в интернет с опытом телевизионным, они все время все упоминают Дудя, они все на него равняются. Значит, они видят в нем что-то, чего не хватает им самим. Но прежде всего, это внутренняя свобода. Он не подчинен никаким, там, не знаю, начальству, администрации президента, Кремлю и так далее. Да, он зависим, наверное, от рекламы, еще от каких-то факторов. Но вот он сумел поймать и объединить вокруг себя зрителей очень разных. Наверное, это еще надо исследовать, в чем его успех, что он сделал такого, что не делал до него никто и, наверное, может быть, не сделает после, хотя, может быть, кто-то и появится, равный ему. Но вот то, что он снял эти фильмы и рассказывал о самых тяжелых страницах истории страны, о которых не принято говорить, и говорил не каким-то занавтолининым языком, а очень живым, простым, понятным. Вот он, Юра Дудь, он такой же, как мы. И вот он нам рассказывает своими глазами, своими чувствами, что он видит, что он чувствует. В фильме о Беслане только одна мимика его, когда он слушал детей, людей, кто пережил, еще будучи детьми, этот страшный теракт, она иногда была сильнее, чем какие-то бы были там слова за кадром. Это была очень бьющая, очень точная, сильная эмоция. И вот эта честность, запрос на честность, он всегда важен. И он с этой эмоцией очень хорошо справляется. Он ее хорошо передает. Вы знаете, я почти 12 лет проработала в издательском доме «Коммерсант», в ведущей газете страны, в общественно-политической, и мы писали о телевидении в том числе как о бизнесе. В те годы, а я ушла из «Коммерсанта» в начале 2013 года, я как-то следила за этими моментами, какие были бюджеты, там, сколько канал зарабатывал на рекламе, потому что это было неотъемлемой частью моей работы. Сейчас я за этим не слежу и совершенно не владею цифрами, не владею той информацией, которая была бы вот прям достоверна. Но, так сказать, по опыту могу сказать, что телевидение вообще вещь очень дорогая и затратная. И если каналы хотят показывать дорогие фильмы, а они сейчас еще участвуют в кинопроизводстве, в сериальном производстве, если они хотят показывать дорогие сериалы, если они ставят 4-часовую прямую линию Владимира Путина без рекламы на двух государственных каналах одновременно, а у них там дорогие командировки, потому что по всей стране идет сквозной прямой эфир, надо отправлять съемочные группы и разные другие вопросы, это все требует денег. Количество рекламы, а часть ее отнял сейчас интернет, безусловно, то есть не всю, конечно, но какую-то часть рекламы за себя убирает интернет, с рекламой напряженно, плюс экономическая ситуация в стране не самая благополучная. И того количества рекламных денег, которые каналы зарабатывают, им, конечно, не хватает. На двух государственных каналах, прежде всего на канале «Россия-1», это компания ВГТРК, включающаяся несколько телеканалов, из года в год есть зафиксированный бюджет. Теперь бюджета субсидирования просит и Первый канал, который до этого не получал никогда денег из бюджета, являясь акционерным обществом. Но он канал государственный, и денег ему не хватает. Не хватает денег расплатиться с производителями контента, которые его продают каналу. И вот сейчас там с этим есть какая-то проблема, потому что не все субсидии Первый канал еще получил, которые ему обещало государство. Но я могу только предположить, что даже внешне успешные каналы с хорошей там долей и с хорошими рекламными поступлениями, они все не в лучшем состоянии экономическом, потому что, повторюсь, затраты, судя по количеству сериалов, артистов, телеведущих, которые все получают там какие-то высокие зарплаты, и количеством рекламы, которая сейчас есть в телеэфире, они не соответствуют этому. Ну вот я думаю, что а, интернет забирает, б, экономическая ситуация, то есть потребление населения каких-то продуктов рекламных, которые они видят по телевизору, она гораздо ниже, чем была раньше.
Что такое рейтинг и что такое доля в телевидении? Насколько честно это считается?
Надо сразу сказать, что официальным измерителем в России медиапотребление вообще и радио, и интернета, и прессы, и там, сайтов, и, соответственно, в первую очередь телевидение является компания «Медиаскоп». В разных медиа успех измеряется по-разному. На телевидении это доля и рейтинг. Вообще надо опять еще одно отступление сделать. Никакие опросы социологические, да, не являются стопроцентной гарантией того, что вот они отвечают за мнение тех, кого опрашивают. Нет. Но они дают понимание о неких трендах, о неких срезах того, что смотрят, если мы говорим о телевидении. Значит, что такое доля аудитории, которой часто я фигурирую вот в рассказах о телевидении, об успехе или провале той или иной телевизионной программы, сериала и так далее. Доля аудитории – это процент, она измеряется всегда в процентах, от всех включивших телевизор в данный момент времени. Вот, например, вы смотрите вечером сериал, он начинается там в 20:00. Этот сериал. И вот в 20:00, например, у телевизора находилось 100% телезрителей, а показатель сериала составил 20% телезрителей. Да? То есть доля аудитории – это 20% от тех, смотрящих телевизор в этот момент времени, в 20:00. То есть вы можете смотреть любые другие каналы. Ну вот, например, мы возьмем там канал ТНТ. У него в 20:00 идет какой-то сериал. И вот, например, его доля 20%. Значит, доля этого сериала 20% от 100% телезрителей, которые смотрят телевизор. Не 20% от всего, да, там, населения, а именно от всех включивших в данный момент телевизор. Это есть показатель доля аудитории. Ранжируются любые топы телевизионные по показателю рейтинга. Это тоже измеряется в процентах. И это цифра, показатель от населения. Конкретные цифры. Здесь уже более сложная история. Раньше, много лет назад, телевизионщики страшно интересовались показателем рейтинга, ну, потому что он был такой весомый. Значит, вот если взять панель измерения за 100%, да, вот у кого стоят эти самые people-метры по стране, то процент, например, рейтинг, там, не знаю, 3%. Это от населения, измеряемого, там вот, все, кто включил телевизор, вот в этой панели измерения. Ну, такая более сложная схема и не совсем понятная. А сейчас уже больше смотрят на показатель доли аудитории, потому что он фиксирует количество телезрителей на конкретном программе или на конкретном сериале в данный момент времени. Еще есть показатели среднесуточной доли канала. То же самое, сколько людей смотрит конкретный канал за сутки из всех включивших телевизор. Я всегда говорю о том, что вообще вот есть 29 городов, крупных областных центров и городов-миллионников, где полностью измеряется вот этот город с его телевизионными предпочтениями. Все остальные населенные пункты, численность которых превышает 100 тысяч человек, Там выборочно идет измерительная база. Но для этого вам надо, наверное, чтобы человек, который конкретно занимается измерениями, он рассказал более детально. Я в общих чертах об этом говорю, но никогда еще, вот к вопросу о том, насколько точно, насколько неточно измеряются. Никогда не бывает стопроцентной точной социологии, тем более в такой огромной стране, потому что измерительная база сама по себе, вот эта вот социологическая, она очень небольшая, ну, технологии не очень позволяют. Но я за годы своего наблюдения, а я именно рейтингами, вот анализом телевизионных рейтингов занимаюсь с 2004 года, но ни разу еще не было такого, чтобы то, что вызывало спрос и популярность у зрителей, не соответствовало показателям рейтингов и доли аудитории, такого еще на моей памяти не было. Ну, то есть, если, например, идет церемония открытия Олимпиады в Сочи, и ее без преувеличения смотрит вся страна, то это рекордные рейтинги телевизионного смотрения и телевизионные показатели доли. Это 70%. Это огромная цифра. Вот там совокупно там церемонию открытия Олимпиады в Сочи смотрела 70% телевизионной аудитории. Ну, на двух каналах, на России и на Первом канале. То есть это 70% от всех включивших телевизор. Конечно, хотела задать вопрос, что смотрели оставшиеся 30. Но это, повторюсь, это данные в реальности, конечно, выше, как правило, потому что страна, повторюсь, огромная, население многомиллионное, и это лишь срез. Но срез, как правило, фиксирующий. И еще, рейтинги никогда не дают ответа на вопрос, с какими мыслями, чувствами и впечатлениями люди смотрят эту программу. Может быть, она вызывает у них отторжение, но они ее все равно смотрят. Может быть, даже чувство ненависти или, наоборот, восторга. Но рейтинги фиксируют спрос. Это единственный фактологический материал, на который могут опираться продюсеры, создатели, формируя сетку и спрос на то, что они показывают. Это единственный фактологический материал, от которого можно отталкиваться. А я люблю изучать рейтинги, потому что они мне еще дают ответы на вопросы, которые не связаны с коммерцией, ну, что с успехом, не успехом, а с востребованностью тех или иных форматов у зрителей на протяжении многих лет или конкретного года, конкретной недели, месяца и так далее. Потому что иначе просто ни от чего будет отталкиваться. Недаром все медиа измеряются. Повторюсь, и интернет-сайты, и радиостанции, и газеты, и журналы, сколько бы их ни было, их всех измеряет медиаскоп в России.
Какие телеканалы и передачи вы смотрите для удовольствия?
Ой, это уже сейчас настолько сильно трансформировалось, что у меня нет такого, так, вот сейчас сяду и буду смотреть вот эту программу или вот этот сериал. Нет, я, во-первых, конечно, смотрю в промышленных масштабах, и повторюсь честно, скажу, что я сейчас именно сам телевизор, как телеприемник, смотрю редко в реальном времени. Это случается, но редко. Я в основном смотрю постфактум либо на сайтах телеканалов, либо вообще там еще где-то в интернете или там на платных платформах, когда сериалы, показанные в эфире, там тоже стоят, но уже там с отставанием или, повторюсь, когда сериал закончится. Я люблю смотреть отечественные сериалы. То есть я их смотрю, но это в силу работы и в силу профессии. Я их смотрю гораздо больше сейчас, чем зарубежные. То есть у меня есть, конечно, какой-то набор сериалов зарубежных, но, повторюсь, я люблю смотреть отечественные сериалы. Иногда совершенно не знаешь, как ты на них подсядешь. Мне интересно, и я считаю, что у них большая перспектива. Рынок сериалов у нас развивается очень бурно. Я считаю, в лучшую сторону, хотя тоже хватает разных форматов. Я люблю иногда совершенно стихийно, постфактум, посмотрите какую-то программу. Да, я по-прежнему нахожу на канале «Пятница», я люблю их реалити-шоу. Я люблю, например, программу смотреть, опять упомянутую, лучше всех я смотрю с ребенком. Я смотрю иногда программу «Сегодня вечером», которую ведет Юлия Меньшова и Максим Галкин по субботам. Я люблю канал «Культура». У них есть замечательные циклы, на которые ты попадаешь. Именно по телевизору я смотрю их. Но есть масса спутниковых платформ, каналов других, которые я люблю смотреть, какие-то трансляции специальные. Но у меня нет такого рецепта, который я регулярно там смотрю. Но я не буду вот говорить, что «Ой, нет, я телевизор никогда не смотрю». Нет, я смотрю телевизор, у меня 4 телевизора дома. Я, конечно, смотрю там один или два. Вот, например, буквально накануне я смотрела канал ТВ-3, Я дважды смотрю их в живом эфире, потому что мне неудобно потом их смотреть по интернету. Я смотрела у них там две новых программы, интервью со звездой, когда известный человек задает вопросы исторической личности, которого играет какой-то актер. Вот, например, была Ксения Собчак, Владимир Ильич Ленин, которого прекрасно играла Евгений Стычкин. То есть он говорит как бы реальными историческими цитатами, она проецирует то, что ты задает. Ну, там у них еще одно новое тоже реалити. Нет, я смотрю эти программы. А вы считаете, что во всех зарубежных сериалах, здесь я выступлю такой, таким патриотом, всегда искрометный и всегда талантливый юмор? Мы же не живем в стране производителей сериалов там, в Америке или в Германии, то есть так, чтобы судить на том, что у них это супер. Да, безусловно, там сериальная индустрия поднята на космический уровень часто, и там сериалы уровня HBO, ну, нам еще иногда как до Луны до них, и, может быть, еще несколько лет, и, может быть, даже десятилетий. Но я как раз не согласна с тем, что все, что делается там зарубежными производителями, вот все удачно, и все искрометно, весело и так далее. Вообще комедия – это очень сложный сериальный жанр. Вот успешных сериальных комедий на разных этапах времени очень мало. Чтобы комедия была смешная, удачная, еще увлекательная, но это надо обладать каким-то двойным талантом. Но, например, как ни странно, удачи есть. И их мало, но есть. А почему иногда совсем примитивно? Ну, значит, уровень творцов, которые пишут сценарии, диалоги, они неудачные. Пишут обычно их огромными сейчас командами очень часто. И там бывают проблемы. Но я не согласна, что все они неудачные. Вот, например, была такая комедия, сейчас уже выйдет 4-й сезон. Ну, Ивановы, она сначала называлась Ивановы Ивановы, потом Ивановы Ивановы на канале СТС. И у нее, например, 2-й сезон оказался даже успешнее, чем 1-й. И там как раз, например, были очень неплохие, согласно вот этому комедийному формату, диалоги. Редкий случай. И прекрасная совершенно комедия «Мелодрама», это тоже, она сейчас вот выйдет 2-й сезон на канале «Пятница» Ильи Куликова сериал, это тоже комедия. Нет, есть очень удачные вещи, но их просто надо, может быть, расслышать и рассмотреть. Но, повторюсь, комедия – жанр очень сложный. Я бы вот автора вопроса попросила мне привести пример удачной комедии зарубежной, где диалоги просто вот пятерку. Один, безусловно, 1-2 мы назовем, потому что все мы в курсе, какие есть зарубежные сериалы. Но бы пятерку бы назвал комедийных сериалов, которые просто были бы на 5 сделаны со сценарием. Я думаю, что тоже не наберется. Комедия, повторюсь третий раз, очень сложный жанр для сериала и для диалогов.
Сколько еще просуществует «Дом-2»?
Вы знаете, это, по-моему, в фильме «17 мгновений весны» Мюллер, которого прекрасно, блестяще играет Леонид Броневой, сказал, что сыск бессмертен, да, вот «Дом-2» можно также переиграть. Он, наверное, будет существовать столько, сколько будет существовать телевидение. Я специально посмотрела в очередной раз, какие у него рейтинги. Они на уровне того, чтобы они просуществовали еще очень долго. Я не потому, что я этим там как-то горжусь или выпячиваю. Я не смотрела ни разу ни одного выпуска целиком за годы, что он существует. Но я знаю очень многих людей, и там старше меня, и моложе меня, которые по-прежнему его смотрят. Но если бы не смотрели, то он бы так не был популярен. Я в свое время писала о разных этапах развития этого проекта, ведь были суды, его запрещали, его перенесли с 9 часов, где он выходил незыблемо как программа «Время» на 23 часа. Канал ТНТ не может программироваться по-другому, потому что у них есть «Священная корова», «Дом-2». Он стоит в одно и то же время, и они часто, вот у них идут сериалы, которые можно было бы поставить попозже. Я даже задавала в свое время этот вопрос продюсерам, говорит, мы не можем, у нас там «Дом-2». Вот про все остальное можно, а «Дом-2» – это у них наше все. Ну, вы знаете, я к этому отношусь с пониманием. Повторюсь, я не являюсь и даже не могу представить себя там, целевой аудиторией этой программы. Но я вообще всегда с пониманием отношусь к популярности любых программ, в том числе к «Дому-2». Многим кажется, что это и есть реальная жизнь. Герои, вышедшие из «Дома-2», потом жили своей отдельной уже жизнью и мегапопулярной, потому что эту популярность им дал «Дом-2». Ну, это говорит о том, что не надо относиться со снобизмом к этому. Это вот наши граждане, это наши зрители. Вот они что-то такое улавливают в этом. В этом часть страны, срез населения, если эта программа популярна. Я всегда смотрю шире. Повторюсь, с пониманием. Я думаю, что «Дом-2» будет еще долго популярен. Этот проект выходит на канале, который смотрит молодой зритель. Здесь нельзя сказать, ой, ну это у нас вот аудитория повзрослеет, и они перестанут смотреть. Нет, его смотрят молодые зрители. Целевая аудитория канала ТНТ от 14 до 44 лет. И «Дом-2» в этой целевой аудитории собирает приличные показатели. Значит, я предполагаю, что он еще будет долго держаться. Очень долго.
Я помню, как мы всей семьей смотрели «Квартирный вопрос» и «Пока все дома». Это было важное время для семьи. А что делать сейчас?
Ну, прекрасно, можно смотреть точно так же, пока все дома, просто не на Первом канале, а на канале «Россия-1». У меня создается ощущение, что пользователь, который задавал этот вопрос, просто уже перестал смотреть телевизор или не очень в курсе, что там происходит. Потому что как бы ни относились мы к телевидению, как оно бы ни менялось, оно все равно в основе своей, с точки зрения программирования, осталось прежним. Также существуют детские семейные каналы. Пожалуйста, включите канал Disney, канал «Карусель», смотрите семейно себе тихо. Там не будет никакой там агрессивной рекламы, пропаганды и политики. Потом, мне кажется, что здесь несколько намешано все, потому что по-прежнему на тех же каналах, больших федеральных, утром по выходным дням идут программы, лишенные, ну, скажем так, накала и агрессии. В будние дни, пожалуйста, медицина. Нравится вам Елена Малышева? Пожалуйста, смотрите Елену Малышеву. Нравится вам Тимур Кизяков «Пока все дома»? Смотрите его на канале «Россия-1». Там на Первом канале есть интервью там, с Юрием Николаевым, который беседует там с людьми. Есть какие-то программы семейного просмотра. Идут эти фильмы документальные об известных людях. Есть программа про ремонт, которые никуда не исчезли. Все эти программы, может быть, с другими ведущими и в несколько иной оболочке, по выходным дням все остались в этих линейках. Это уже дело каждого. А покупать телевизор или смотреть в интернете... Мне вообще нравится эта теория. У нас дома нет телевизора, мы вообще его не смотрим. При этом все самые жаркие споры, ну, практически, в соцсетях через раз ведутся про какие-нибудь телевизионные программы, а уж сериалы как обсуждают, как будто речь идет не о сериалах, но я не знаю, как будто... о чем-то, без чего жизнь вообще невозможна. Плохой этот сериал или хороший. Вот почитать ветки, и как будто ничего важнее нет. Поэтому каждый решает для себя сам. Не нравится, выключает, идет на улицу, гуляет, читает книгу, идет в кинотеатр, смотрит. У меня есть телевизор. Я его, повторюсь, смотрю. И на даче есть телевизор. И не только потому, что это связано с моей работой. Но у меня есть такая привычка. Я могу включить канал «Доверие», там идет какой-нибудь советский фильм, и я его смотрю, и вот уже по 150 раз уже его видела и знаю по цитатам, и все равно его смотрю. Каждый выбирает для себя сам. Просто надо смотреть. Или вообще, то есть не, там и реклама по-прежнему идет в телевизоре, и ментовские сериалы идут, как говорит автор вопроса, много лет. «Улицы разбитых фонарей» вышли в эфир 20 лет назад. Они как были, так и есть. Вот. И пропаганда сейчас уже тоже не вчера началась. Она в эфире тоже последние 20 лет очень активна. Но, повторюсь, каждый выбирает для себя сам. Можно дозировать, можно не смотреть, а можно вообще не покупать телевизоры. А потом можно иметь телевизор и не использовать его по прямому назначению, а включить видеофильм, какую-нибудь платформу, просто подключить планшет и смотреть то, что вы хотите по подписке, просто на большом экране. Телевизор многофункционален. Спасибо большое всем пользователям и всем, кто прислал вопросы. Мне было интересно, иногда неожиданно. Я вам очень признательна и спасибо за внимание. Ответы вопросам, вопросы ответам. Вопросы вращают эту